И 9 минут вместе с вами Латвийское радио 4. В эфире программа «Домская площадь» на календаре 6 июля. Почти месяц назад, 7 июня, правительство поддержало переход к преподаванию только на государственном языке в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, чтобы способствовать успешному внедрению усовершенствованной учебной программы во всех латвийских учебных заведениях. Во всяком случае, так говорят политики. Этот переход, в том числе и детских садах, будет совершаться с 2023-2024 учебного года. Как пояснили в Министерстве образования и науки, нынешний подход к языку обучения в программах образования меньшинств не привел к полной мере качественному освоению государственного языка на всех этапах образования. Как говорится в аннотации к этому проекту, эти поправки к закону об образовании осуществляются для того, чтобы продолжился, цитирую, успешный переход обучения на государственном языке, обеспечивая равные возможности в обучении и доступе к содержанию образования и способствуя равному доступу к содержанию различных предметов в среднем образовании. Конец цитаты. Сейчас о том, как этот процесс непосредственно технически осуществить, обсуждает этот вопрос комиссия Сейма по образованию, науке и спорту. Вместе с нами на прямой связи председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвилс Ашараденс. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро.
Да. Фактически это решение подразумевает изменение сети школ, то есть с 23-го года планируется, что не будет школ национальных меньшинств. В этой связи как при этом достичь уравновешенного подхода к формированию школ?
Во-первых, как это достичь, это расписано в законе, но тот самый механизм мы начали на этой неделе, начали дебаты в парламенте, как этот законопроект реализовывать в жизни. Но он предусматривает 3 года переходный период, и там, можно сказать, расписано, как и все это будет, как он будет переходить.
Хорошо, давайте представим себе ситуацию, когда, значит, происходит слияние различных школ в больших городах или в малых городах, и что будет в этот момент происходить со школами?
Во-первых, это вопрос, скажем, о преподавателях и учителях. Могут ли они переходить на эти программы? И, конечно, второй вопрос, как поддержать ребят, тех, которые, с которыми будут проблемы с этим переходом? Но в основном, можно сказать, после этого периода у нас не будет различий между, скажем, школам национальных меньшинств или другими школами. Так что у них будет одинаковая программа и одинаковый механизм преподавания.
Я понимаю. То есть фактически будет просто латышская школа. Школа Латвии. Назовем ее так.
Школа,
да?
Латвии.
Да, хорошо.
Школа,
да.
Латвии, да.
Школа Латвии. Но
и могу сказать, да, что это довольно так и сложный процесс. Поскольку мы исторически смотрим на это как, можно сказать, вопросы русскоязычных, но здесь мы видим, на сегодня у нас довольно-таки большая община украинских детей, украинцев. То есть 1 сентября те ребята тоже пойдут в школу. Это будет латвийская школа, которая будет обучать и помогать всем ребятам, которые будут учиться в этих школах. Да.
Но при этом, ни для кого не секрет, нравится нам это или нет, но будут родители, которые не захотят отправлять своих детей в школу, например, потому что там много русских детей, или, например, потому что там много латышских детей. И таким образом фактически будут появляться школы, которые, условно говоря, латышская школа для латышей и латышская школа не для латышей. Как решить эту проблему, избежать этого риска?
Ну, конечно, риски всегда, и будем об этом дискутировать на комиссии Сайма, как эти вопросы решать. Но мы видим по ситуации с детскими садами, что наиболее большая проблема, то есть где найти детские сады латвийским потоком, поскольку родители, видя систему перехода, языковую систему перехода, ведут своих детишек, так называемых, где латышская программа, и меньше и меньше становится запрос на русскоязычный поток. Так что это мы видим как генеральная тенденция, и в этом есть своя логика. И да, конечно, мы видим, в Даугавпилсе эта дискуссия была, и, наверное, будет и, наверное, в Риге тоже, но я не вижу в этом проблем. Это только вопрос, какой будет академический состав школы, то есть качественный профессиональный уровень преподавателей работать, и, конечно, будет отличие одной школы от другой. Я думаю, что больше у нас вопрос в том, как школы вообще специализируются, в каком направлении они больше, как сказать, школы, где, если ты идешь в эту школу, ты можешь получить лучшее образование по естественным наукам или по социальным наукам. Тот, я думаю, что центральный вопрос, но, скажем, этот национальный вопрос, он передвигается шаг за шагом на второй план. Я не вижу огромных проблем, но, конечно, я думаю, что проблем будем и будем дискутировать.
Мне бы очень хотелось с вами в этом случае согласиться, и я согласен с вашей ценностью вами заявленной, но вот с тем, как все обстоит на самом деле, мне кажется, что все-таки, ну, очевидно, и в нашем обществе есть проблемы интеграции, есть проблемы сплочения, толерантности, и ситуации, при которой это разделение будет возникать, ну, его нельзя не учитывать. В данном случае, как, ну, помимо того, что вы будете дискутировать, есть ли представление о том, каким образом настроить этот механизм так, чтобы этого риска избежать? Или пока нет этого решения?
Ну, как мне вам ответить? Я не могу сказать, что это будет прогулка в раю. Да, конечно, тут будут свои проблемы и так далее, но как лицо... нечастное лицо, которое отвечает за работу комиссии, я могу только выявить рефлектировать на те позиции, которые высказаны на создании комиссии. Ну, то есть позиции разных сторон, и когда комиссия ищет, как сказать, компромиссы и решения по этому поводу. Так что, да, я могу подтвердить, что будет определенные проблемы, но это все решаемо. Я думаю, что здесь стоит совсем другие задачи.
Спасибо вам за комментарий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на прямой линии, потому что я к нашему разговору хочу подключить одного из директоров школы Латвии, которому, в частности, придется решать в том числе и эту задачу. Вместе с нами на другой линии директор Рижской Ринушской средней школы Денис Клюкин. Доброе утро. Слышите ли вы студию?
Доброе утро.
Как вы понимаете, с чем придется столкнуться и как действительно достичь того, чтобы уравновесилось и качество образования, и в том числе пресловутое знание латышского языка среди нелатышей, ну и избежать риска, ну, фактически сегрегации школ?
Ну, на самом деле на все эти вопросы есть, в принципе, примитивные простые ответы. Если государство ставит целью для детей, у кого родным языком не является латышский, их обучить латышскому языку, необходимо обеспечить школы высоким количеством учителей латышского языка, которые способны качественно преподавать предмет. До сих пор за 30 лет этого сделано не было. Школы на данный момент страдают от катастрофической нехватки учителей латышского языка. Школы цепляются за учителей пенсионного возраста. И это, кстати, касается не только школ для национальных меньшинств, это касается также и школ для с программами на латышском языке. Что касается в целом перехода, опять же, нехватка учителей. Учителей просто нет. Красиво можно говорить и о сегрегации. Я сам так регулярно говорю, что будет определенная сегрегация, это видно. Но не хватает учителей. Если мы говорим про переход на латышский язык, переход на латышский язык в первую очередь затруднит три больших города: Рига, Резекне, Даугавпилс. Но если мы будем смотреть на вот эту доминирующую часть проблемы, это Рига. Рижский регион – это больше половины Латвии. Да? То есть это огромное количество учеников, то есть получается и больше половины учеников Латвии, которые будут вынуждены либо учиться в школах, в которых будет якобы обеспечен процесс перехода на латышский язык, потому что нет учителей, и новые учителя не появятся. Либо будут вынуждены каким-то образом переходить в школы, где уже осуществляется процесс на латышском языке. Ни то, ни другое не повышает качество образования. На это все наслаивается абсолютный хаос в переходе к новому стандарту образования, то есть до сих пор не обеспечены все необходимая учебно-методическая база, недостаточное финансирование сферы, то есть до сих пор правительство настаивает на своих правилах финансирования отрасли, не согласилось с требованием профсоюзов, то есть недостаточно повышает, регламентирует оплату труда педагогов. То есть в этом полном хаосе мы получили еще дополнительный небольшой шторм.
Я правильно понимаю, что в данном случае простым решением было бы привлечь квалифицированных учителей, обучающих латышскому языку, и это одно из решений, которое бы значительно улучшило бы ситуацию со знанием латышского языка в стране?
Ну, в идеальном мире, конечно. Но учителя латышского языка не растут в огороде, на деревьях. Их надо обучить, да, то есть их просто недостаточно выпускают профильные вузы, их просто нет. В целом концепция перехода на абсолютно единую школу, потому что мне не нравится эта фраза «единая школа», потому что мы и так единая школа, мы учимся по одним стандартам, у нас абсолютно единая система управления школ. В принципе, законодательная база у нас абсолютно единая, и по факту выпускники на выпуске сдают одни и те же экзамены. Да, то есть, в принципе, мы уже единая школа. Но понимая то, что даже не проблемы в чистом виде интеграции, а проблемы сложности управления двумя такими большими типами школ в Латвии, может быть, было бы разумно сделать абсолютно единую систему. Но абсолютно единая система должна была начинаться с садиков, не трогая отдельные диагностические группы, а постепенно, год за годом, на протяжении, например, там 16 лет, перейти полностью на преподавание на латышском языке основной части предметов. Конечно, это бы не требовало таких ресурсов, как это затребует сейчас, потому что в течение 3 лет перевести образование для десятков тысяч детей без необходимого обеспечения кадров, это, ну,
нереально. Я вас понимаю, да, то есть и кадры, да, методики, да. Время, все это факторы, играющие в данном случае не на пользу.
Да, да.
Господин Ашараднес, я попрошу вас кратко прокомментировать, есть ли вам что ответить на вот заявление директора?
Ну, картину, то есть те вызовы, те тенденции, которые я сказал, они, как сказать, уже коллеги уже о них говорил. Да, я согласен с тем, что самый большой вопрос в системе с преподавателями, и, скажем, самый большой парадокс в том, что система образования подготавливает, ну, скажем так, учится на педагоге со всех, то есть, можно сказать, стандартных программах и всех дополнительных, и что там есть какие-то еще переходные программы, где-то 3000 персон. Но в школу идут или остается очень мало. Это, я думаю, что это ключевой вопрос. Как решить проблему мотивации учителей? С этим я согласен. Я тоже думаю, что эта старая методика подхода, скажем так, если есть новая, то есть деньги, то есть средства передаются самоуправлению, но то есть нет ничего нового в системе финансирования. Я думаю, этот механизм должен пересматриваться. И, конечно, вопрос учителей, то есть, ну, это уже, то есть, мотивация учителей и заработная плата, то есть, это фундаментально. Но эстонцы говорят, что уже на уровне 2000 евро эстонские учителя не хотят работать. Но если мы видим наши заработки, конечно, они не конкретно способны. Да, я думаю, что в этом переходе добавлю еще, что переходы на, скажем, обучение. То есть переход на единую школу, еще добавочно есть большая коррекция с этим новым стандартом, не стандартом, а содержанием обучения.
Содержанием образования, да, школа 20.
Содержанием образования еще фундаментальная проблема. У нас драматично не хватает студентов, способных учиться на предметах естественных наук. Да? Так что там проблем хватает. Но я думаю, что можно разобраться с этим, всем этим и смотреть, как и решить эту проблему. Да. Конечно, она очень-очень комплексная, сложная.
Будем это надеяться. Да. Спасибо большое, господа, за комментарии. Вместе с нами на связи были председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвил Саша Раденс и директор Рижской средней школы Денис Клюкин. 8:26. Поговорим сейчас о спорте. Роман Антонович вместе с нами. Доброе утро.
Доброе утро. Перенесемся на зеленые корты Уимблдона. Накануне там Новак Джокович устроил целую драму в спортивном плане. Выбрался из почти безнадежной ситуации. Он играл против Яника Синнера и в первых двух сетах проиграл, то есть 0-2. Синнеру оставалось еще третий сет добить и совершить сенсацию. Сказать Новаку: покупай билет домой. Что делает Новак? Он не находится сейчас в идеальных игровых кондициях, но благодаря своему опыту, благодаря потрясающим бойцовским качествам способен творить чудеса на корте, и вот это чудо было сделано. Несмотря на то, что Синнер там был великолепен в первых двух сетах, казалось бы, ну вот еще немного и все. Новак отправился в туалетный перерыв, да, он взял паузу. И потом, как он признался уже после победы, сказал, что поговорил с собой, с отражением в зеркале.
Такая классическая, да, сцена из спортивного блокбастера.
Да, перезагрузился, возвращается на корт и почувствовал, что все сомнения свои где-то растерялись, а у соперника как раз сомнения появились, и, собственно, сделал свое чемпионское дело.
Новак Джокович — это имя, наверное, бессмертное, да,
конечно,
в теннисе, а вот имя его соперника мне неизвестно. Несколько слов.
Слушай, ну, это первый сеянный. Это первый сеянный Новак Джокович. Не, Синнер очень хорош. Он на самом деле далеко не гость в первой десятке, да, и частенько вот вместе там и с Стефаносом Циципасом, и с легендарным Роджером Федерером тоже он частенько пробирался на верхние строчки турниров Большого Шлема, но вот как раз-таки здесь, когда находит коса на камень, то Синнер немного чувствуется, что не хватает опыта. И, кстати, далеко не такие, наверное, известные фамилии, которые будут встречаться у Джоковича на пути. Но он-то их знает, например, Кэмерона Нори, да, который победил Давида Гофена. Но вот здесь проблема та, что есть люди, которые действительно все время на слуху. Федерер, Джокович, там, Мары. Вот есть такие, как Яник Синнер. Я думаю, что с сегодняшнего дня ты запомнишь этого человека. Вот. Точно так же, как и в совершенно безнадежных ситуациях. Татьяна Мария, которая обыграла Алену Остапенко, тоже была вынуждена делать такой камбэк и обыгрывать. Да, он с Жабер тоже прошла вперед, хотя не уступала уступали своим соперницам в первых сетах, но вот это были волевые победы, и немецкой теннисистке Татьяне Марии очень много сейчас, кстати, прессы уделяется, да, потому что, ну вот мы говорили, что мама двоих детей, и сейчас идет такой победный поступ по Уимблдону, а на самом-то деле 15 месяцев после рождения второй дочки, вот она вышла на корт, такое возвращение, ну, триумфальное практически. Так что Уимблдон продолжается, ну, интересно посмотреть, Новак Джокович сможет взять этот турнир или нет. Еще пару слов. Сегодня в Швейцарии стартует про-тур по пляжному волейболу, турнир в Гштате. Вот, и это легендарное событие. Самые лучшие пески в Швейцарии очень легендарные, и их очень любят. И туда приезжают все и чемпионы, и олимпийские, и мировые, и все на свете. В том числе будут играть Александр Самойлов и Янис Шмединш в своей паре. И Кравченок Граудене тоже в женской сетке присутствует. Так что наши ребята представлены там. Ребята и девчата.
Спасибо. Роман Антонович прямо сейчас нам в том числе и расскажет об актуальных новостях. 8:30 точное время. 8:38. Вместе с вами Латвийское радио 4. В эфире программа «Домская площадь». И очень скоро поговорим о том, как избежать возможных накладок с планированием в авиапутешествий. Сейчас в различных авиакомпаниях по всей Европе иногда проходят забастовки, задержки рейсов и так далее. Об этом подробнее поговорим сразу после того, как вспомним, чем этот день, 6 июля, отмечен в истории Латвии и истории мира. Об этом нам расскажет Яна Ермакова.
День когда.
Сегодня 6 июля. В этот день в 1910 году на ипподроме в Золитуде эстонец Теодор Мейбаум совершил первый в Латвии полет на самолете. Аэроплан немецкого производства продержался в воздухе 56 секунд, поднявшись на высоту 8 метров. 6 июля 1985 года возвращавшаяся с концерта рок-группы «Перконс» на Угрской эстраде «Молодежь» разгромила два вагона электрички. Группе на время запретили выступать, а этот случай послужил основой для знаменитого фильма «Легко ли быть молодым» режиссера Юриса Поднекса. 6 июля 1994 года президент США Билл Клинтон выступил с речью у памятника свободы в Риге. Это было первое выступление президента США в Латвии. В мире 6 июля было отмечено следующими событиями. В 1785 году доллар стал национальной валютой США. В 1919 году завершился первый в истории трансатлантический перелет дирижабля из Великобритании в США. В 1954 году Элвис Пресли записал первую пластинку. В 1987 году, 6 июля, состоялась премьера сериала «Дикая роза» с Вероникой Кастро в главной роли. В 1999 году со стоянки гольф-клуба в Бельгии неизвестные угнали автомобиль верховного главнокомандующего НАТО в Европе американского генерала Кларка. Ну и, наконец, в разные годы, 6 июля, родились актриса Ева Грин, художница Фрида Кало, актер Сильвестр Сталлоне и американский политик-республиканец, 43-й президент США Джордж Буш-младший. В Латвии сегодня день рождения отмечает Леонид Береснев, бывший тренер латвийской сборной по хоккею.
8:41. Вместе с вами Латвийское радио 4. Вместе с нами на прямой связи директор агентства гражданской авиации Латвии Марис Городцов. Доброе утро.
Доброе утро.
В различных странах Европы сейчас мы наблюдаем, происходят забастовки авиакомпаний, точнее, не авиакомпаний, а представителей этих авиакомпаний, авиадиспетчеров, бортпроводников. С чем это связано? Расскажите, пожалуйста, это в том числе влияет и на то, как латвийцы добираются из одного места в другое, запланировав свой долгожданный отпуск или по делам. С чем связаны забастовки?
Сотрудники борются за свои права после пандемии, которая привела к самому большому кризису гражданской авиации во всей ее истории существования. Конечно, все переживают тяжелые времена, и много где сокращенное количество сотрудников, либо обрезаны их компенсационные и всякие бонусные пакеты, да, в том числе, может, и зарплата. То есть время прошло, работы много, инфляция большая, то есть платежная способность уменьшается, и люди борются за свои права.
А что делать в данном случае с пассажиром, которые оказались в ситуации забастовки? Некоторые из них даже застревают в стыковых рейсах в других городах, обращаются в авиакомпанию. Там, ну, вот забастовка, делать что хотите. Что в таком случае вы порекомендуете делать пассажиру?
К сожалению, о пассажирах никто не думает, либо мало кто думает. Хотя, конечно, профсоюзы стараются об этом предупреждать абсолютно всех, в том числе и пассажиров. Что мы можем делать, готовясь куда-нибудь летать, очень надо предварительно внимательно следить за обстановкой и за ситуацией. А забастовки — это не самая большая проблема. Самая большая проблема – это недостаточно сотрудников в аэропортах, которые обеспечивают наземное обслуживание и проверку безопасности. То есть в Европе это самая большая проблема. Большие очереди, и уже несколько часов надо стоять, чтобы пройти контроль в аэропортах.
А во всех аэропортах, в каких аэропортах это вот наиболее такая проблема насущная?
Это Великобритания, Ирландия, Греция, Нидерланды. Ну, говорят о Брюсселе, говорят о Франкфурте, может быть, о Париже. То есть самые все большие хабы Евросоюза, там огромные проблемы с этим. Это проблема номер один сейчас. Никто не... То есть, конечно, на время пандемии те страны, где была возможность путем каких-то государственных программ, то есть поддерживать сотрудников, чтобы они не уходили даже. Ладно, они находились дома, но их как-то поддерживали, чтобы они сохраняли эту связь с работодателем. Там это не так критично. Но там, где приходилось людей сократить, то есть увольнять, то есть теперь, когда идет опять объем перевозок на подъеме, просто не успевают их набирать и не успевают их обучать. То есть и там вот в этих странах большие проблемы. То есть пассажиры там испытывают серьезные неудобства.
Ну, эти неудобства, прежде всего, связаны именно с длительностью прохождения проверки, я правильно понимаю?
В первую очередь, да. Все, что связано со службами аэропорта самого. Uh-huh. То есть никто не предвидел, что возврат к объему перевозок будет настолько стремительный. То есть, ну и плюс второе, что до ковидной эры, то есть ознаменовалась еще одной проблемой, это нехватка мест в небе, так скажем, да. То есть большие проблемы с емкостью воздушного пространства самого. То есть мы видим, что во время этой пандемии никаких шагов тоже не предпринималось для улучшения ситуации, серьезных. Теперь, когда опять объем вернулся, то есть в Центральной Европе он всего лишь где-то 9-8% отстает от доковидного уровня. То есть там, можно сказать, почти уже вернулся объем перевозок. И вернулась старая проблема, да, которая наложилась на проблему в аэропортах, которая еще накладывается на то, что за время пандемии много предприятий авиационных, которые, например, производили запчасти, да, тоже закрылись, тоже прекратили работу. То есть сейчас не хватает запчастей для самолетов в авиакомпании. То есть плюс перевозчики, то есть вся система логистики, ковид ее тоже не обошел. То есть проблема с доставкой этих запчастей к самолетам. То есть, ну и плюс еще и забастовки, да.
Боже мой, какая-то просто катастрофа. Да, запчастей не хватает, объемы пространства летного не хватает, системы логистики нарушены, работников тоже не хватает, забастовки, какой-то тотальный кризис в авиации.
Хотя мы очень рады, что кризис как бы уже позади, да, мы на подъеме. Но вот я говорю, вот этот кризис, который был, он небывалый, да, он очень долгое время занимал и очень сильно повлиял на авиацию. И теперь этот стремительный рост, когда все хотят летать, есть большой спрос. То есть, ну вот система не справляется.
А как национальная компания латвийская поживает в этой связи? Как она себя чувствует на фоне других?
У нас аэропорт справляется очень хорошо. Слава богу, как-то мы эту ситуацию удалось то ли предвидеть, то ли предотвратить, то ли вовремя набрать и обучить людей. Ну, Air Baltic переживает, с одной стороны, хорошие времена, с другой стороны, он подвергнут тем же перипетиям, да, то есть там, где они летают, в Центральную Европу, очень иногда их рейсы задерживают на прилет, на вылет, и отчасти запчасти, вот ситуация с запчастями их тоже коснулась, то есть не все самолеты могут быть использованы. Но сравнительно они еще хорошо.
Ну вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали, готовясь к путешествию, вы порекомендовали обратить внимание на, ну, собственно, новости. Ну вот, условно говоря, о забастовке можно попытаться найти информацию в зависимости от того рейса, какой авиакомпании вы летите, да, информацию в Твиттере, в приложениях, в конце концов, где-то в интернете. А вот отсутствие работников в аэропорту условного аэропорта, там, в центре Европы. Вот это вот совершенно невозможно. Я не представляю себе, как найти эту информацию, как в данном случае проводить эту подготовку к полету.
Ну, вы просто, если летите через большой хаб, большой аэропорт где-нибудь в Евросоюзе, надо учитывать, ну, приходить туда заблаговременно, раньше, как обычно.
Ну, а заблаговременно это сколько? 2 часа, 4 часа или сколько?
Ну, я бы сказал, абсолютный минимум, да. Там в очереди ведь доходило до 4 часов, да, ожидания. До 4 километров были дни, когда люди стояли в очереди. Ладно, это, может, ну, такой случай одноразовый, да. Но все равно, плюс еще если раньше люди, которые опаздывали на рейс, там, показывая билет, могли обойти очередь, то есть его человек пропускали, то сейчас ситуация, что полиция его берет за руку и отвозит в конец очереди, потому что все такие там стоят, опаздывающие на рейс. То есть ситуация, ну, такая, ну, нехорошая. Конечно, отрасль с ней справится, но сейчас очень надо быть умным пассажиром, да, то есть, который следит за ситуацией и пытается ее всякие такие, ну...
А какая юридическая поддержка есть у, ну, пассажира для того, чтобы, ну, свои права все-таки отстоять?
Ну, работа в Евросоюзе, работает закон единый о компенсациях, если, ну, рейс не по причине пассажира там задержан или отменен. Да.
А то есть куда? Вся система продолжает Центр работать. Прав потребителей обращаться?
Да, да, в нашем случае это там, да. И в каждом государстве тоже есть компетентный орган, есть центральный список, его можно в интернете найти, куда обращаться.
Если, да, латвиец купил, например, там, в некоторой авиакомпании билет, это был стыковой рейс, и его задержали не по его причине, где-то за пределами Латвии. Ну, тогда что делать? Тоже в Центр прав потребителей обращаться?
Да, потому что этот вопрос решает через того перевозчика, через которого вы покупали билет. Да, то есть он отвечает за всю эту цепочку событий, в том числе, если багаж утерян и так далее. Да, то есть всегда тот перевозчик, кто продал билет за это.
Ну, я понял вас, да. Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи был Марис Городцов, директор агентства гражданской авиации Латвии. Ну вот, главный вывод, который мы должны с вами на практике восприятия нашего разговора, это... важно сейчас быть умным пассажиром и уметь рассчитывать время, закладывать больше времени, чем обычно мы привыкли закладывать на прохождение проверки в аэропортах и вообще планировать по возможности, внимательно относясь к новостям о забастовках тех или иных авиакомпаний. Для этого, возможно, необходимо перед полетом посмотреть в социальных сетях, в приложении, не сообщается ли там о грядущей забастовке работников той авиакомпании, услугами которой вы собираетесь воспользоваться. 8 часов и 52 минуты точное время. Вместе с вами программа «Домская площадь». 8 часов и 56 минут. Вместе с вами Латвийское радио 4. Программа «Домская площадь» подходит к своему завершению. Благодарю вас за то, что были вместе с нами это время. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана, продюсер программы Анастасия Смоловская. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждет много интересного. Очень скоро вас ждут новости. Ну, а сегодня много других любопытных программ, на которые я тоже хотел бы обратить ваше внимание. Вот, например, в частности, как всегда по средам в 3 часа дня в эфире Латвийского радио 4 звучит современная «Одиссея». Это возможность вообще не обращать внимания ни на какие авиаперелеты и не беспокоиться о возможных задержках рейсов, а попутешествовать по радиоволнам. Вот куда сегодня отправимся, нам расскажет Елена Вихрова прямо сейчас.
Куда поехать, если до отпуска еще далеко, а сменить картинку перед глазами, ну, очень хочется? Берген, этот второй по величине город Норвегии, прекрасно подойдет для поездки на выходные. Сегодня в «Современной Одиссее» будем развенчивать мифы о том, что эта страна латвийцу не по карману, и узнаем, что непременно стоит посмотреть и попробовать в Бергене.
Там просто съездить по дороге, не знаю, 2 часа куда-либо, ты едешь и наслаждаешься. Виды фьордов, виды рек, виды гор. То есть постоянно у тебя меняется картинка. Потому что все дороги, они вдоль фьордов. Они на самом деле пьют из крана. Никаких бутилированных вод вам нет необходимости покупать. Все водоемы, которые в горах, они не для купания. Там так и написано. Это источники питьевой воды. То есть все, что тебе нужно, с собой резервуар, и ты черпаешь оттуда воду и пьешь. То есть все, что течет, оно чистое. Но если не половина, то треть точно машин в Бергене – это электромобили. Ну, наверное, ближе уже к половине. То когда ты видишь, что уже паром на электричестве, ну, это, конечно, впечатляет. Они все продуманы. Перчатки, которые не промокают зимой, да, там штаны, шапка. Пошел, и все. Они вообще в такие комбинезоны ходят. Как, не знаю, презерватив, не самое лучшее слово, но действительно она вообще не промокает, и все, все, что сверху льет, тебе все равно, тебе тепло.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Слушайте программу после 3 часов дня. Ну и кроме того, после 5, с 5 до 6, как всегда, в эфире Латвийского радио 4 прозвучит программа «Подробности». Какие на тот момент будут известны подробности о ключевых событиях картины дня сегодняшнего, слушайте после 6, простите, после 5. А после 4 «Звуки мысли встречи», как всегда, в гости к Илоне Ехимовичу придут поэты, художники, музыканты, писатели. Так что для того, чтобы оставаться в курсе культурной жизни, слушайте программу «Звуки мысли встречи» в эфире Латвийского радио 4 после 4 часов дня. Я же прощаюсь с вами. Напоминаю, что на календаре 6 июля слушать Латвийское радио 4 можно не только на радиоволнах, но в том числе и через новое приложение Латвийского радио. Скачивайте его совершенно бесплатно в App Store и Google Play. Ну и не забывайте в том числе заходить на различные социальные сети Латвийского радио 4 в Инстаграме и в Фейсбуке и на сайт lr4.lv.